Доброго времени суток, за бортом 20 мая 2018 года и в вашем МП3-эфире 287 выпуск подкаста «Витая пара». У нас сегодня суровый состав на троих. Ром, Артем, вам привет.
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 И внезапно в темах нету ни докера, ни джавы, и, по-моему, вообще гиковских тем особо нет.
Ну, как сказать?
Ну, скажи, как есть.
По-моему, они все гиковские, просто не про докеры, не про кубернетис, не про джаву.
Да, ну, не знаю, по мне так выпуск классический про телефончики, ну да ладно. Рассказывайте, что у вас айтишного случилось за эту неделю?
Я поворачиваю изображение.
Вращаю, вращаю.
Афинно. Вращаю изображение офинно и перспективно.
Слушай, ты еще чуть-чуть и сможешь какой-нибудь свой камера RAW написать или Photoshop,
прости. Слушай, господи, OpenCV ставишь и делай, что хочешь.
Да.
Хочешь свой редактор напиши, поставь на него ценник и...
Ты жди, кто купит.
Может, реально
и ищи тех людей, которые его купят, да?
Да, там ничего сложного.
Да, у нас тоже был курс компьютерной графики, и мы прям все делали.
Там, да. Смотри, главное на изображении, вот как берешь изображение эталон, угу. На нем находишь 4 точки. Примерно такие же 4 точки, ну не такие же, а ну, как бы соответствующие 4 точки ты должен найти на тестовом изображении. И потом одна функция тебе дает матрицу перехода, вторая функция по этой матрице преобразовывает второе к первому.
А, то есть есть 2 изображения, ты должен повернуть исходное так же, как заданное.
Ну, что-то вроде. То есть смотри, вот у меня, допустим, есть тонометр сфотографированный прямо во фронт, ну, в экран, да? И есть тонометр, сфотографированный под углом.
Понятно.
И вот один экранчик вот... второму приводится.
Прикольно. У нас такой не было. У нас было только помигайте светодиодом, генератор пилообразного напряжения,
еще что-нибудь. У нас целый курс компьютерного зрения, он очень интересный реально. Там всякие фильтры, сглаживание, разглаживание, лапласианы, гауссианы.
В сферических координатах еще скажи.
Нет, не сферических. Ну, изображение надоумерное, друг мой.
Угу. Не, мы когда работали, мы работали в сфере только. Когда там уходишь во всякие интересные штуки.
Ну, вот, а тут морфология есть.
Так, ладно, мы у нас чатик про аниме. Что мы уходим куда-то вглубь.
У нас чатик про... Так... Не, ну сегодня у нас не про Java, сегодня у нас про другое.
Не, ну может быть у Ромы Java, хотя у него там вроде месячник React-а
да,
объявили.
Да, не, знаете, я прям восхищаюсь JavaScript-ом. В нем очень много, он какой-то, ну, он очень сладкий язык.
Это лечится?
Очень сладкий, ну синтетического сахара там много. Вот, и я прям за прошлую неделю много чего интересного узнал. Прям становлюсь, о боже, джаваскриптером. Вот.
То есть, знаешь, как ты это... Главное, смотри, чтобы у тебя синтаксической гипергликемии не случилось.
Да уж точно, попа слипнется у меня. Реально, кстати...
Синтаксическая.
Да, синтаксическая попа. Вот, потому что на джаваскрипте всегда, ну, как бы, можно развиваться бесконечно. То есть, всегда можно написать по-другому. А кто-то скажет, что по-другому лучше.
Ну, слушай, это про любой язык программирования, так можно сказать.
Ну, знаешь, вот, ну, как бы, все равно в JavaScript гораздо больше вариантов. Вот прям.
Смотри, будешь расширяться, дойдешь до границы, придется тебе раздвигать, чтобы дальше расширяться.
Да там все вообще раздвигается. Там же когда-то. Вот, точно. Да. Ну, на самом деле, там просто вот эти все эти фишки, когда ты. В переменную складываешь функцию, в которую положил функцию, которая создает функцию. Там, например, называется как это? Это как-то супер. А, функция высшего порядка.
Я пытался разобраться.
Попытался представить себе и посыпался по Stack Overflow.
Не, на самом деле это очень прикольно. То есть ты когда-то в переменную складываешь функцию, которая создает функцию. Вот. Это возвращает функцию.
Да, самопорождающаяся система.
Да, да, и там можно такие чудеса делать. И на самом деле это, с одной стороны, очень гибко, а с другой стороны, реально можно таких чудес натворить, что потом хрен сам разберешься, а уж другие-то точно не поймут.
То есть, как будто крест прям очень осторожно. Примерно так и появился Skynet в свое время.
Сделал функцию, складывал функцию.
Я в одно время пытался разобраться в ссылках на функции в C++.
О, это прикольная тема. Мне понравилось.
А я не смог разобраться, и вот...
Ну вот, а вот в JavaScript пока решил отложить этот вопрос.
Я, правда, не совсем всегда понял, нахрена, но сама возможность.
Ссылки на функции?
Да.
А я смотрел, знаешь, что такое пул трейдов? Трейдов.
Ага.
Ну, плюс-минус представляю.
Ну вот когда тебе, допустим, надо какой-то цикл распараллелить. Ты распараллелил когда-нибудь?
Нет, самому не приходилось.
Ну вот, у нас был целый курс на эту тему. Вот, и есть как бы OpenMP библиотека, да? Не OpenMP. Да, OpenMP, кстати, еще помню. Вот. У нее просто прагму ставишь перед циклом. Вот, он, если цикл нормально распараллеливается, он тебе его распараллелит. Если ненормально, то будешь чудеса ловить.
Без прагм, наверное, параллелит.
Нет-нет-нет, он параллелит, ставишь просто прагму, там, прагма что-то там, for, прагма parallel for. Вот,
там тоже какой-то препроцессор, что ли?
Ну, это ж C++. Вот. И он, тот цикл, перед которым торчит эта прагма, он его распараллеливает. Ну, то есть, каждая итерация выполняется на отдельном ядре. И дальше там уже всякие законы, можно параллелить, нельзя параллелить, там, это уже целая наука. Вот, но суть не в том. Суть в том, что стандартный LVM, который стоит в Mac'е, ну, то есть, Apple, который под себя переписала, он OpenMP отрицает. Он его, как это, знаешь, исторг своего сознания. Вот, я пытался подумать, как это решить через треды. Ну, то есть, threads. Вот, для этого надо было отдельно писать, короче, этот, ну, как менеджер потоков. Пул, thread pool, thread pool.
Свой собственный.
Да, и а поскольку ты никогда не знаешь, какого типа там будет функция, там, короче, у тебя получается, там используются как раз-таки ссылки на функции. Ты же не знаешь, какие функции она параллелить будет. Жуткая система. Если хотите, у меня даже код этого ThreadPool остался. Я подумал, что когда-нибудь у меня будет нечем заняться.
И ты его доведешь до ума?
Нет, я его, по крайней мере, почитаю. Там тип просто его написал под себя. Я хочу посмотреть и переписать по-своему.
Вот. А в JavaScript все прекрасно. Можно не париться.
Да это же не сомневался.
Сколько в твоей функции параметров? Что оно возвращает? Это все не важно. Можно как бы эта функция что-то возвращает? Да нет, можно ничего не вернуть. Или там можно там передать параметры, не передать параметры, да пофиг. Ну не передал параметр, ну будет он undefined. Ну и ладно. Живем дальше.
Господи, и после этого мы с людей требуем еще строгую типизацию.
Нет, ну да, то есть там. Не, за другой стороны, прикольно. То есть у тебя, например, ну, так вот самый, да, вот краткий момент, да, из JavaScript. Ну, у тебя есть массив, ты хочешь в нем что-то найти. Ты прям берешь массив, find, и передаешь туда функцию, которая, ну, ищет, ну, как не ищет, она, ну, сравнение объекта. То есть у него на вход приходит параметр объект какой-то, и получается, ты функцию какую-нибудь сравниваешь, и что хочешь, что делаешь. Соответственно, если функция вернула true, значит find. Вот. Причем там может быть несколько, но первый попавшийся. То есть у него, в принципе, есть как бы свобода распараллеливания, да, вот которые говорили. Там для for each, да, то есть для каждого объекта выполни функцию. И в каком порядке, тебе не важно.
Вот. Так что это функциональный язык. Уничтожает, все это уничтожает культуру программирования.
Нет, ты понимаешь, это другая культура программирования на тему того, что как раз когда у нас многопоточность появляется, эти такие вещи становятся гораздо более актуальны. Вот. И там получается, вот в Java, а у нас нет тем про Java.
Да,
появилось,
рассказывай.
Да, то есть они, получается, как раз вот в 8 Java, то есть вот до 8 Java была такая, Google делали, получается, библиотеки, которые позволяли писать в таком стиле. То есть ты как будто, ну ты как там на анонимных классах, ты как будто передавал функцию. Вот. там дать анонимный класс. Ой. А потом вот в 8-й Java получить эти стримы, там еще что-то, чтобы тоже как-то позволить программисту написать, что выполни, например, какую-то такую операцию, и мне не важно, например, в каком она порядке будет. И, соответственно, если это не важно, в каком порядке, то ты можешь это отдать на много процессоров.
Сейчас мой мозг взорвется, покажет содержимое стеков и регистра.
Да вы что такое? Не, на самом деле это же в этом, и кажется, и в Ruby такое есть, и да, в Ruby тоже такое есть. Ну, такая вот, с функциональными языками. Единственное, что в Java это так вот, оно такое не очень родное, а в JavaScript это прям вот родное.
Да, в JavaScript, ну что, пойдем
да, или нам, так, ну, ладно, все.
Да, закончим.
А все заканчивается. Нечего заканчивать. JavaScript — это прям особая тема. И те люди, которые это, для которых это родное, вот на самом деле говорят, там фронт-энд разработчик.
Не знаю, у меня пока что мысль о JavaScript, что это на мозаику приклеили калькулятор.
Да нет же. Ну, понимаете, JavaScript — это сейчас, это раньше так было. Вот. А сейчас JavaScript — это серьезный инструмент, на котором получается вот эти рынок реактовских разработчиков, ангуляровских разработчиков. Это очень серьезно. То есть, если ты в этом шаришь, ты умеешь заниматься, там, CSS, да, еще понимаешь, то это можно зашибать много денег и быть довольно как это эффективным, продуктивным на JavaScript. Это TypeScript.
Но, тем не менее, мы все равно смотрим с осуждением на языки, не использующие статическую типизацию.
Нет, на самом деле, но есть TypeScript. То есть, кому хочется статической типизации, то тем можно вот использовать такое, как это, подмножество JavaScript TypeScript. Тогда он будет жестко определять там типизацию, жестко там требовать объявления переменных с правильными типами. Вот. Но на самом деле, вот я читал статьи, то есть проводились исследования, которые показывают, что эта жесткая типизация, она в принципе особого там улучшения там качества кода она не дает. Ну, потому что все равно там 90. Ну, если программист дурной, то он в жесткой типизации сделает хрень. А если нормальный, то он в принципе все равно осознает, какого типа переменных будет приходить. И не будет с ними чудеса творить.
Так мы, кажется, перешли от аниме к хентаю.
Ну, здесь ты, Ром, с одной стороны прав, но с другой стороны, по-моему, надо все-таки запрещать людям стрелять себе в ноги на законодательном уровне.
Нет, ты понимаешь? Нет, это вот хорошую тему затронул. Нужно не запрещать людям стрелять в ноги, а учить пользоваться оружием. Понимаешь? Прорабатывать ответственность в них. Как это? Ну, в общем. Ну,
как показывает практика,
это все равно не из разряда, чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц.
Просто проблема, чем больше этих самоубийц, тем, блин, больше всякого говна шмяк-шмяк и выливается в наш продакшн, и дальше уже там не самоубийцы начинаются, а убийцы.
Не, ну, а что? Вот, во-первых, там тоже можно писать юнит-тесты. Автотесты, потом эти, ну, этот
фронт. Я, конечно, дико извиняюсь.
Я понял, о чем ты.
Ну, в общем, это все тестируется, и, в принципе, нормально. Можно жить.
Интересно, а JavaScript хотя бы в каком-то месте движок приблизился по скорости к выполнению JVM?
Так, блин, ну, вы что, товарищи? Ну, как раз Google и сделали, то есть они вместе с Chrome сделали большой прорыв в скорости обработки JavaScript. И более того, что ну, это just-in-time компиляция, да, то есть он практически, этот JavaScript, в нативный преобразуется код для процессов. Ох,
какое страшное время мы живем. Сначала они говорили нам, что Java почти по скорости почти как C и C++. Теперь нам заявляют, что мы вам даем новый язык, которым вообще синтаксического сахара, хоть торт из него пеките. И заявляют, что он практически такой же быстрый, как Java.
Нет, он даже
скоро
быстрее
у нас для
будет,
выполнения Hello World нужно будет запускать нифиговый кластер с машин-лернингом. Вот, и нам будет говорить, что так все и должно быть, все хорошо.
Не, ну понимаете, что на самом деле благодаря этому сахару можно написать еще быстрее. То есть получается, если у тебя там какой-нибудь суровый C, да, тебе, чтобы как раз, ну, там, C++, тебе, чтобы что-то распараллелить, там, какой-то там массив, тебе приходится много думать, там, еще, и ты еще и большой вероятностью ты ошибешься.
Рома,
понимаешь, я перевожу, чем больше я работаю с продакшеном, извини, да, я с другой стороны, я прихожу, чем больше я работаю с продакшеном, тем я больше убежден, что программист обязан думать, не должен, обязан. Обязан, Карл,
ну,
не,
ну, вообще-то что... его не зря в институте учат чему-то.
Да, ничего в институтах толком не учат. Ну,
учат
вот, думать, раньше, по
искать
крайней мере,
информацию.
Так было. Да, в институтах дают информацию и дают какие-то киворды, которые можно там плюс-минус погуглить, какие-то зачатки алгоритмов. Вот, а дальше уже мозг твой натренировать должен программист но сам. Вот... И если ему в этом будут мешать выстрелить себе и админам в ногу, да блин, ну я этого человека поцелую, да.
Я о чем? Ром, самое дело в том, что ты говоришь, что надо вот думать, как распараллелить цикл. Ну, то есть массив. Ну, я так понимаю,
так
что
не надо, вот
цикл.
Именно. У тебя...
Да подожди, ты дай сказать. Вот. Понимаешь, у нас был целый курс, где нас учили параллелить. И там знаешь, сколько всяких причин, которые не позволяют цикл распараллелить?
Так правильно, правильно. Но когда ты
я
решаешь
не думаю,
бизнес-задачу,
что...
да? Когда ты решаешь бизнес-задачу, то есть у тебя есть массив, тебе нужно выполнить над ним какую-то операцию. Тебе не важно, ты понимаешь, что тебе не важно, в каком порядке это будет выполняться. И у тебя
это если не важно. А если у тебя случилось, вот у нас распространенная ошибка была такая. У нас была такая, она, я так думаю, что не очень практическая задача, но имеет такой смысл интересный. Надо было перемножить две матрицы. Матрицы хранятся линеризованно. Вот у меня была верхнетреугольная и симметрическая матрица. Их надо было перемножить. Перемножить надо было поблочно, понял? То есть разбить ее на блоки и перемножать блоками.
Uh-huh.
Но самое интересное, что если там не туда воткнуть прагму, получалось, что в определенный момент для операции брались не это, устаревшие данные. То есть смотри, у тебя 4 потока, да, и они считали с одного места. Ну, то есть по одному адресу они считали информацию одновременно, а должны были друг за другом. Понимаешь?
Ну, тут видишь.
То есть смотри, вот представь, что ты идешь, у тебя вот лежит где-то флотное число какое-то, да? Ну, а вот вещественное. Вот. И ты, как бы, у тебя в 4 потока именно над этим адресом в памяти производятся какие-то данные. Тебе, допустим, надо перемножить. И вот прибавить к этой, ну, то есть к этому числу.
Парни, мы где-то в этот момент теряем последних слушателей.
Вот. Не, я просто о чем говорю, что получается факт устаревания данных. Поэтому думать перед распараллеливанием вообще-то надо, что использовать Java, что использование. Чего
просто
хочешь.
Рома здесь мыслит как бизнесовый программист, которому важно закрыть потребность бизнеса.
Ну так и потребность бизнеса, но если у тебя. Извини
просто
меня.
Проблема в том, что
бардак бизнеса... случится в данных, то тебя за это по головке в принципе не погладят.
Ну, вот да, то есть, а получается, что используя там все эти современные синтаксические приколюхи, постепенно программист отучается думать, и это страшно.
Просто понимаешь, если ты неправильно запараллелишь, ты получишь неправильный результат. То есть у тебя результат, который выдала параллельная программа, не будет таким же, как обычная.
Ладно, ладно. Тебе еще предстоит столкнуться, прийти на работу, столкнуться с бизнес-программированием, ты поймешь.
Окей, ладно, давайте к теме, потому что люди в чатике уже...
Там хоть кому-нибудь текст мой понравился, потому что я с Хрома сразу ушел, чтобы у меня система не легла.
Окей. Так, Артем, давай сегодня ты начнешь. С чего-нибудь.
Ой, слушай, сейчас я посмотрю, что у нас здесь еще раз есть.
Так, ну, давайте пока ты смотришь, я, наверное, ткнем новый гид. Потому что они строили, и, наконец, представлена вторая версия протокола гид. Кто-нибудь рад?
Ну, я надеюсь, я это не замечу.
Ну, мы в пришел обсуждали то, что, по сути, мы пока не натыкались на проблемы больших гид-репозиториев, когда там миллионы, миллиарды коммитов, и вот это вот все. Вот. Сейчас они в этой версии улучшают и оптимизируют работу поверх HTTP, отходят от SSH. Что еще? Получается, добавили наконец-то возможность фильтрации веток и тегов на стороне сервера, то есть при каком-то фече конкретной ветки, конкретного тега, тебе не прилетает весь скоп твоего репозитория, а прилетает только изменение конкретной ветки. То есть это позволяет на стороне сервера отсеять лишние данные, не гонять их по сети и не обрабатывать на клиенте, что ускоряет работу.
Вот, добавили... То есть не обновляется не весь репозиторий, а отдельная ветка?
А, да, отдельно. То есть сейчас как происходит? Ты делаешь какой-нибудь git fetch origin master, да? Угу. При этом у тебя к тебе стягиваются все изменения, и на стороне клиента только фильтруется, отбрасывая большую часть из того, что к тебе прилетело. Особенно если у тебя там, ну, 5000 веток параллельно идет. Понимаешь?
Слушай, у нас в проекте 10 уже путаница.
Вот. Вот. Вот, добавили средства для расширения протокола, чтобы в будущем накручивать какие-то фичи поверх.
Ну, то есть, чтобы каждый мог для себя чтобы что-то написать.
Да, ну, может быть и так.
А там как? Это чтобы народ им предлагал что-то, засылал, или чтобы просто каждый потребитель мог под себя что-то дописать?
Как я понимаю, второе. То есть, если ты там Google, Microsoft, и тебе нужны какие-то специфические вещи от гита, то, возможно, ты что-то вот смогешь сделать именно таким способом.
Ну, я же так понял, и сейчас вокруг гита накручивают много чего.
Ну, да, но только оно обычно несовместимо друг с другом. У GitLab'а свое, у Atlassian'а свое. Что там еще у нас есть из популярного? Да, по сути, GitLab и...
Я себе вот GitHub Desktop поставил зачем-то.
А, ну, GitHub еще, да. GitHub'а третье, потому что GitHub — это вообще уникальное явление. Вот, нафигачили кучу костылей для того, чтобы понимать, что вторая версия протокола — это вторая версия протокола. Но мы их не будем здесь
чтобы
осуждать.
Чтобы они чем-то отличались, да?
Да-да-да-да-да.
Поедем дальше?
На самом деле, это очень прикольно. То есть, я проект, в котором 500 тысяч веток. Вот 500 тысяч веток. Не тысяча, не 500, не 500, не тысяча, а 500 тысяч. Вот это круто, представляете? То есть
вообще
это,
не понимаю, зачем сохранять смерженные ветки.
Наверняка это не смерженные ветки. То есть получается 500 тысяч фич, короче, их отдельно ответвляются, что-то делают, потом замерживают.
Репозитарии Microsoft, допустим, который себе содержит Windows и Office одновременно. Ну, я чисто теоретически, не знаю, как там...
Ответок ветки что же делаются?
Ну, делаются, да.
Да-да-да-да.
То есть, представь, что у тебя есть ветка, как там она обычно называется. Мастер,
Branch.
Да?
Ну, основная,
мастер.
Да.
От мастера ветка, от ветки ветка, от ветки ветка.
Да не, ну, это не то, что от ветки ветка, наверное. Ну, в любом случае, это круто на самом деле.
Ну, это какие-то действительно большие проекты, типа, может быть, Оракловой базы, каких-то гугловских заморочей, которые нам вообще неизвестно. Там же какая кухня внутри движка происходит.
Так... Наверное, Canonical этой штукой пользуется.
Нет, у Canonical был свой базар, называлась эта система контроля версий. Я не помню, какое-то время назад промелькивало новость, что они то ли собрались переходить на Git, то ли перешли на Git. Не помню, честно, что там у Canonical сейчас. Но очень долго они сидели вообще на своей системе контроля версий. Как оно будет дальше, посмотрим. Ну, вскрытие покажет.
Едем дальше или кто-то еще хочет высказаться?
Да, давайте дальше.
Давай дальше.
Можно озвучить четвертую тему. Просто что там обсуждать, я не знаю. Так, можно просто либо поржать, либо озвучить и ехать дальше. Но тут даже статью читать не надо. По заголовку все понятно. В Android P будет сам крашить зависшие приложения.
Ну, по-моему, хорошо.
Автоматически.
Вообще, скажите, у кого последний раз, когда зависало приложение? Я не помню такого.
У меня подвисало. Чего уж.
Ну тут же как? Смотрите, вот в статье высказывается опасение, что приложение, допустим, задумалось на немного, и Android его прибил. А оно я буквально через 2 секунды могло бы ожить.
Нет. Я подозреваю, что здесь будет по-другому решаться. То есть это раз какое-то время будет какой-то watchdog таймер срабатывать, и он должен ответить системе. Приложение должно ответить системе. Ну вот.
Не, ну, мне кажется, все-таки... Нет, вот, я не знаю, но у нас спецов по этой теме нету, что в iOS так и работает.
Нет, не работает.
Не работает, там подвисает приложение?
Слушай, я ни разу не вижу, чтобы приложение именно залипло.
Вот.
Они крашатся. Вот крашатся, это да, вот, это бывает. Ну,
значит, так может быть не потому работает. И крашатся, что их крашит система.
Ну, то есть получается...
Там же достаточно жесткие ограничения по поводу использования разных системных ресурсов.
Ну там, в принципе, приложение через 5-10 минут после ухода с экрана, то есть когда ты его сворачиваешь, да, оно морозится.
Ну, нет, другое, конечно. Тут...
То есть оно морозится, а потом через какое-то время, если ты к нему не возвращаешься, оно уходит.
Ну, да, то есть понимаете, что вот эта тема, да, вот с этим автоматическим закрытием приложений, это не столько даже, что вот, о, там убрали этот окошечко, не убрали. Там даже, кстати, написано было, что, в принципе, его можно будет включить в настройках. А смысл в том, что это вынуждает разработчиков сменить подход. То есть раньше они могли, ничего, короче, пускай приложение мое потупит на каких-то там железе, я нажму на кнопочку «Окей», он нажмет, и все будет нормально. А тут разработчик теперь понимает, что если его приложение будет тупить, оно просто убьется и все.
Ром, ну это идеальная ситуация. А если говорить о реальном мире, то сколько устройств работает на актуальных версиях Android?
Не, а при чем беседа?
Нет, я тебе о том, что многие пользуются старым железом.
Ну, чего?
Ну, не понимаешь, приложение, которое работает на...
Я просто вспоминаю пресловутый этот... от близов Hearthstone. Вот уж тупящая фиговина.
А на андроиде?
Ну да, на андроиде это просто ужас и страх. Когда я ее запускал на телефоне, можно было яичницу жарить.
Ну вот и как раз они пытаются от этого уберечь.
Не один раз.
Будем надеяться,
лето.
Близы что-нибудь допишут.
Целое лето.
Ну, они будут посмотрят, типа, ага, на новом андроиде нас будет просто операционку убивать.
Да, мы просто отхватим леща.
Да, от начальства, который будет на последнем андроиде сидеть.
А вот мне интересно, если андроид сам по себе подвиснет, он сам себя убьет?
Это, кстати, бывает такое, что... Приложение Android System завершило аварийно работу, и все перезапускается.
Да, не, ну у меня бывала оболочка, когда какую-то нестандартную ставил. Она бывала, умирала, перезапускалась. А прям все
Слышь, какое-то время назад какие-то цианы, которые хорошие оболочки делали.
А они же продались куда-то.
Ну, исчезли совсем.
Да.
Да, мне кажется, печально. Эти все альтернативные прошивки, они никому не нужны.
Ну, особенно потому сейчас. Что процедура прошивки из себя представляет цирк с лошадями
да
чуть
нет,
более, чем
нет,
полностью.
Нет, я бы не сказал. Ну, вот у меня были там какие-то телефоны, ну, как-то я их перешивал на эти другие андроиды. Но это...
А потом стоковый андроид допилили до состояния, что можно юзать из коробки, и как-то стало не нужно.
Да, и как-то стало вообще, в принципе, не нужно. То, что, ну, вот есть, вот, ну, там, начиная там с пятой версии, андроид стал нормальным. Вот там даже, ну, шестой.
Ром, ну. Было такое, что ты покупал ноутбук, сносил винду или ставил линуху?
Ну, что-то нет.
Не было?
Не, ну потому что...
Ну, тогда вопрос снимается.
Жалко.
Про альтернативные.
Да. Жалко винду.
Не знаю, я ее всегда уничтожаю с кривой ехидной улыбкой.
Ну, нет, у меня нету предубеждения по поводу винды. На самом деле она особенно... Вот десятка я очень доволен. Там были всякие косяки, но вот сейчас ее как-то вот именно десятая. Да, ее уже довели до ума. В принципе, все работает на ней. Ничего не валится. А если еще современное железо, вот у меня вот комп настольный он притормаживает, а на ноутбук новенький, он прям все зашибись, все летает, все классно.
И... Про винту десятую, кстати, Ром, спасибо, что напомнил. Вы же меня почти уговорили, я ее почти поставил.
А что тебе не помешало?
Нет, мне как раз таки помешало.
Mm-hmm.
У меня непонятно, почему контейнер IPFS не захотел уменьшаться.
Ну, это уже какие-то ваши маковские заморочки.
Да, это очень жуткие маковские заморочки. Я не понял, почему. Вот. Ну вот я хотел вторую систему через Bootcamp накатить десятку, погонять.
Не, ну но а не зачем? Шмогла. Зачем вот тебе это? Вот зачем тебе винда на маке?
Да, знаешь, чисто как это, посмотреть, что там во вражеском лагере творится.
Поставь виртуалочку.
На виртуалочке у меня как раз стоит винда.
Ну вот и все. Я когда тоже вот в универе учился, у меня был Linux, а какие-то проекты, там какие-то были приблуды, которые требовали винды. Ну, я запускал этот VirtualBox, да, то есть он, VirtualBox умеет даже как эти, шарить окно, оно становится как, ну, почти да. как это, нативным.
Да, умеет.
Ну, и все тогда, и вот и так и жил, и все прекрасно. Он даже, причем, просто... VirtualBox, он же умеет это USB шарить. Там...
Не все USB.
Слушайте, парни, если уж вы заговорили о виртуализации, а помните, была такая контора Parallels?
О, да.
Почему я была?
А сейчас про нее ничего не слышно, так же.
Не слышно, но она есть и выпускается. По-моему, каждый год так платно обновляется, как и раньше.
Не, параллел, кстати, они как-то еще переименовались. Вот почему их не слышно.
Нет, их не продукт, вот эта виртуальная машина, она так и называется до сих пор, Parallels Desktop.
Да, ну, как-то вот у них... Нет, на самом деле, они же этот, у них был основной продукт, это они управление сайтами, да, то есть, чтобы на одном серваке запустить кучу сайтов, ими там управлять, там...
А потом пришел докер.
Ну, пришел докер, пришли вот эти большие... Вот Amazon, Azure, какой-то, да, облака, и все. И это стало неизбежно. Это...
Наш неминуемый докер.
Да, и они ничего нового они так и не придумали.
Окей, да и что? Будем обсуждать, во что у нас превратится Linux в 18.10?
Ну, вы по линухам, я послушаю.
Ну,
расскажите мне.
Планы по развитию рабочего стола и свежий Ubuntu должны Рому больше интересовать.
А вот интересно, ее хотят вставить в 18.10, да?
Да.
То есть...
Это октябрь. Этого года.
Это октябрь, и я так понимаю, что это недолгосрочный шрифт. Это
обычный релиз, да.
Обычный релиз. Кстати, вот я вот это не понимаю, чем они отличаются, долгосрочный и обычный, но вот почему они так делают. То есть не разумнее ли раз год что-то одно выпустить и целый год пилить до следующего.
Ты никогда не работал с карпами. Это отдельная история со своей спецификой. Давай так скажем.
Не, ну, понимаете, короче, нет, смотри, то есть смысл в том, что когда ты делаешь постоянные релизы, ты можешь посмотреть, что получается, да, ты держишь себя в тонусе, команда держится в тонусе, что она выпускает релиз. Да, он будет говно релиз, но это релиз, это плохой релиз, это лучше отсутствие релиза на самом деле. Да, сейчас меня там все побьют,
да, но на самом деле. Я тут с тобой поспорил бы, Рома.
Вот, но реальность такова. Потому что я вот реально видел людей, которые долго не выпускали, ну, про разработчиков, которые долго не выпускали релизы, просто писали программы, они хорошие разработчики, все. Но когда был релиз, я видел страх в их глазах. Вот. И поэтому политика выпускать релизы, это, в принципе, очень прикольно.
А по-моему, расслабляет.
А?
А по-моему, расслабляет.
Нет, не расслабляет. И потом, второй момент, да, и поэтому... Второй момент, получается, вот этих длинной поддержки, да, то есть по длинную поддержку они все технологии, но все равно так, не попробуешь, то, не поймешь.
Они же только стабильные туда в долговременную берут. Они же долговременную только стабильное все берут.
Ну правильно,
да. Что между стабильными версиями как бы экспериментируют, пробуя что-нибудь свеженькое. Давайте сейчас все на JavaScript перепишем,
да,
вдруг
да.
взлетит.
А вдруг станет
вот
лучше?
Тогда смотрите, ребят. А вот простой пользователь, который, допустим, поставил длинную версию, да?
Угу.
И потом вышла вот эта вот десятая.
Она к нему не приедет.
Ну, она к нему не приедет.
И не
ну,
надо.
То есть это ж не обновление, получается.
Ну
это
как,
что-то...
почему? Ты можешь... Нет, нет, а на почему? Самом деле ее можно привести себе, да? Но смысла нет.
Нет, ну вот смотри. Допустим, вот я просто хочу попытаться сравнить. Вот, как правило, осенью, да, выходит новая версия macOS.
Mm-hmm.
Вот, допустим, 12, 10-13, да? Вот. Потом где-нибудь в декабре они выпускают первое обновление. Потом где-нибудь в феврале выпускают второе обновление, да? И где-нибудь там, допустим, в апреле третье, где-нибудь в июне последнее обновление для этой версии. Но они приходят как обновление.
Угу.
Ну, то есть они там где-то что-то исправляют, что-то затыкают, что-то...
Ну,
вот.
Винда так живет. Ну, да, и чё?
Вот. Но я так понял, что Ubuntu 4 и Ubuntu 10 это не то же самое.
Не, ну тут смысл в том, что...
Это как посмотреть? Смотри, вариант первый. Ты как бы не сильно боишься экспериментировать и... Любишь свежий софт. Тогда ты делаешь дорелиз апгрейд из Ubuntu 4 и обновляешься до Ubuntu 10.
А 10 потом к 4 можно будет обновить? К следующей 4?
Можно.
То есть ты каждый выход Ubuntu обновляешься до свеженькой. Вот. Второй вариант. Тебе критичное окружение. Ты просто параноик и не сильно любишь эксперименты.
Тебе нужен софт определенный. То есть они, например, тот же Docker, они тестируются только на стабильной версии.
Ansible Tower ты вообще не поставишь ни на что, кроме Ubuntu-ского LTS.
Ну, ты в прошлый раз рассказывал.
Да.
Ну, я это регулярно буду рассказывать, потому что мне там не для продакшна, мне вообще не вижу вообще смысла привязываться к конкретному релизу.
Давайте тогда про интерфейс, а то я опять свою безграмотность тут демонстрирую, а вы ее ликвидируете.
Мы наконец-то выполняем образовательную функцию, все прекрасно. Так, что у нас?
Может быть, у нас слушатели продвинуты, и им такие вопросы считаются скучными.
Так, у нас новая тема оформления, все черные, как самый черный блюз. Ничего не могу про нее сказать, потому что, блин, иногда черные темы не работают, увы. Ожидается, наконец-то, поддержка DLNA-сервера, и можно будет что-то стримить с телефончика прямо на комп.
На телевизор.
Блин. Как на телевизор, да. То есть это...
А вы пользовались
можно стримить с компа на телевизор.
Да, с компа на телевизор. Я, кстати, хочу попробовать что-нибудь на маке себе такое накрутить, чтобы этим заниматься.
Не, просто...
Мне... Больше обычно интересно стримить с телефона на комп что-нибудь. Потому что у того же Гугла, допустим, фильмы стоят дешевле, но из-за лицензионных ограничений они позволяют их смотреть в Full HD только на телефоне.
А такой вот вопрос. А ты хочешь стримить без проводов или с проводами?
Без проводов, конечно. Зачем мне
просто
провода?
Просто я тебе на... Маки можно с айфона стримить на Mac.
Слушай, что у вас можно делать на Маке, это давайте оставим в вашей маковской тусовке.
А что, у нас только про Linux?
Нет, у вас просто там много чего можно делать, чего обычно нельзя делать в приличном обществе.
И наоборот.
И наоборот, да. Так что Mac — это отдельная экосистема, и как бы ее основная сила в том, что это экосистема.
Да, я когда отдавал телефон в ремонт, я знаешь, как понял, что его отремонтировали? Мне с телефона на комп смс-ки посыпались. Я думаю, сейчас позвонят, скажут, приезжайте, забирайте.
Окей. Так, что у нас еще? У нас ожидается интеграция с приложением KDE Connect, которое позволяет как-то объединить телефон с компьютером.
Вот тут, кстати, тоже интересный момент. Смотри, я надеюсь, ты не против, если я вот вклинюсь про KDE Connect. Я так понял, что эта штука позволяет тебе получать твои сообщения, всякие такие штуки с телефона на компьютер.
Как я понял, да.
Вот мне интересно, я понимаю, что с андроидом это может проканать, потому что он открытый весь как вот решето, вот знаешь, такая сетка от комаров. Вот. А вот как они собираются с Apple договариваться на этот счет?
А никак, это заточено только под андроид.
А, ну понятно.
Это как бы вне Apple-овской экосистемы
просто
яблочники должны
же,
страдать.
Такую же штуку хочет сделать этот Microsoft. То есть ставишь приложение на телефон, и на своем вот этом Windows 10 ты получаешь, прям вот можешь управлять экраном, прям вот телефоном. Просто у тебя такое, знаешь, окошко, и на нем экран телефона, и ты просто тычешь в него мышкой. И вот, и они говорят, что они собираются сделать такое для iOS и для Android. Я же еще тогда задумался, как они собираются с Apple договариваться.
Ну, Microsoft сможет договориться с Apple, это уж тут вообще без вопросов. Про этих товарищей не знаю.
Ну да, представляешь, приходит товарищи говорят: вы кто? Мы Microsoft. А, ну, а вы кто? А мы вот KDE разрабатываем.
И тут такие чуваки от Microsoft: не бойтесь, они с нами. Ладно. Что у нас еще есть? То есть, ну, интеграция с телефончиками, понятно. Будет вроде как новый инсталлятор с интерфейсом на HTML5. Окей. Что еще? Как-то я больше ничего не вижу.
Не, ну они все переводят на Snap-пакеты, деп умирает.
Ну да, то есть все атомарное, все вот так вот.
Не, ну на самом деле очень, очень печально. Целая эпоха. То есть деп-пакеты.
Ну, как бы с учетом того, что Ubuntu начиналась как Debian, да.
Ну, интересно, кстати, а в Debian избавиться от деп-пакетов?
Ой, с учетом Debian и его консервативности, таки не скоро.
Ну, все возможно.
Окей. Так.
Не, на самом деле в правильном направлении движутся потихонечку. То есть и...
Потихонечку шлифуют, посмотрим. Да, интересно. Мне это сейчас было странное.
Вот я каждый раз, когда я недавно качал эту сборку, да, вот это как это 18.04. И он мне предлагал: окинь-ка мне там 5 баксов или там, или побольше. А я не кину. И мне так стыдно. Не знаю, может кинуть?
Кинуть или не кинуть? Да, вот в чем вопрос. Я предлагаю пока немножечко...
Слушай, подожди, Саш. Если мы меняем тему, то пока, коль уж мы затронули интерфейсы, может сразу затронем интерфейс KDE?
Так я вас в его сторону и пытаюсь отвести. Что у нас ожидается? KDE Plasma 5.13.
Она не будет падать?
Кидерас, тогда скажите, будет ли падать или нет. В общем, ожидается лайв-сборка от проекта SUSE, лайв-сборка от проекта KDE Neon. Вот. Уделили они внимание повышению отзывчивости интерфейса, снижению потребления памяти. Ждем, когда установка KED будет добавлять оперативки.
Представляешь, так устанавливаешь KDE, у тебя хоп, планка памяти наросла.
Ну, мы про Firefox уже так шутили какое-то время назад. В общем, да. Ожидается улучшение интеграции с браузерами. То есть у тебя там всякие нотификации от браузера будут появляться не в браузере, а в едином центре нотификаций. Все тот же KDE Connect, улучшение работы с иконками.
Они к Wayland движутся.
Что?
К Wayland движутся.
Да.
О котором прошлый раз вспоминали.
А, так это каждый раз вспоминаю. То есть я подозреваю, что 18.10 Ubuntu тоже будет с Waylandом by default. Переделали оформление логин скрина. Что еще? Вот, всякие размытия. Улучшение в приложении для установки пакетов. Вот. Поддержка глобального меню от GTK. То есть, о, будет как на ваших маках, глобальное меню. Мне, кстати, эта тема нравится.
Это строка меню вверху, которая...
Да. Винде такой мы век не дождемся. В те давние времена, когда я баловался с Linux'ами на десктопе, эта тема только начиналась, работала криво, но тем не менее все плакали и кололись, но было прикольно, потому что почти как в Маке.
Да. Ну тут в Маке два основных, это док и меню вверху.
Ну, док меня как-то подбешивает, мне стандартный таскбар виндовый больше нравится, ну, Windows Style. А вот глобальное меню, когда тебе не надо там мотаться по всему экрану, ища, где у тебя файл, а он
это
всегда,
да,
в одном,
слушай,
месте.
Это да, слушай, это приятно.
Да. Вот, тут люди в чате утверждают, что плазма нормально так и сейчас живет.
Да? Ну, я могу... У меня не такой большой опыт общения с плазмой. По крайней мере, сколько вот у меня дома живет Linux, он еще плазма ни разу не падал.
Окей.
Ну, у нас одной девчонки на OpenOffice падает плазма.
У нас у одной ведущей плазма падала все время.
Ну, как бы, если падает на OpenOffice, там, скорее всего, одного пакетика не хватает.
Ну, я не знаю, я просто, я потом поставил OpenOffice, самый последний OpenOffice, и там прям видно было, что в логах то, что падает прям на плазме. И не знаю, там как-то живет, что-то подкрутили.
Ну, общем, там доставляются тяжело. Определенные зависимости, которые почему-то не притащились, и да. В виджет с часами добавлена поддержка копирования даты и времени в буфер.
Мы дожили до этого.
Да, 21 век.
А я тебе больше скажу. Ты сейчас вот вообще вот удивишься, Саш. Ты вот там возьмешь за что-нибудь, чтобы не упасть.
Ну, я на стуле сижу, мне некуда деваться.
Там то ли в погоду, то ли в календарь добавили астрономические данные.
В смысле?
Лунные затмения, фазы луны... дни с этого равноденствий.
Это у них, видимо, индусы завелись, у них это все модно.
Кто завелись?
Индусы.
Индусы уже точно, блин. Саша, ты раскусил.
Конечно.
Там это индийские.
Это вообще прозвучало крайне расистски. Завелись индусы.
Не, ну на самом деле это очень прикольно.
Ну, я вообще очень нетолерантное создание.
То, что получается, ну, как всем известно, что как это, сообщество программистов из Индии, оно растет экспоненциальными темпами, да, там.
Вместе с населением.
Вместе с населением. И реально, то есть они приносят в программное обеспечение свою культуру. И это прикольно.
Самое интересное, что у нас сейчас две растущих диаспоры программистов, китайцы и индусы.
Да, да.
Вот сейчас в какой матюгальник не включи, везде китайские программисты, индусские программисты.
Я сегодня... Посмотри, там китайцы, индусы.
Да. Я сегодня читал статью про... Ну, это не совсем тема нашего подкаста. Про мощные лазеры научные. Ну, то есть не такие, не бытовые, а лабораторные. Так вот, самый мощный почему-то у китайцев. И там какую-то они себе международная цель такая стоит, что все хотят ее достичь, ближе всего к ней китайцы.
Ну, а что поделаешь?
Все понятно, куда движется.
Ну, а...
Скоро будем ждать раскладки иконок по фэншую.
Да, кстати, это неплохо, на самом деле.
Ну, это просто такой вот культурный феномен.
Да, просто программное обеспечение, интернет меняется в эту сторону.
Кстати, ребят, скоро открываем GitHub, а там код закомментирован иероглифами.
Ну, почему бы нет? А, нет, тут я, кстати, мы сейчас используем библиотеку React, вот там этих компонентов, китайскую. И там некоторые примеры на это с иероглифами.
Нас, нам рассказывали про математические библиотеки, знаете, там типа MATLAB, вот такие вещи. Вот. И говорят, что из всех вот этих библиотек для сложных математических расчетов быстрее всего считает китайская.
Угу.
Окей. Так, ну что, Артём, давай ты темку выберешь.
Так. Ну вот тут нашим заокеанским комрадам не повезло. Слили им их все их данные. Геолокации.
А, ты про смарт.
Да. Ну, как можно им. Да, можно им только посочувствовать она? И порадоваться, что у нас это не запустили.
Я пытаюсь найти. А, вот. Location Smart.
Угу.
То есть это такой сервис, там, который позволяет.
Там говорить следить. Нечего, просто вот безопасники кривые оказались.
Ну да, потому что доступ к сайтику прикрыли, а доступ к веб API не прикрыли. Можно было без авторизации узнать положение любого мобильного телефона.
Просто вводишь номер телефона и говоришь, и тебе показывают, где он находится с точностью. С такой.
Ну, до 90 метров.
90 метров, это тоже, извини меня.
Ну да.
Посчитай прямая видимость.
Окей. Че, сейчас они все прикрыли, разбираются, где, чего и как. Ну, чем все закончится, будем смотреть.
Вот, в прошлом подкасте мы хвалили Электрон. Сегодня будем ругать.
Да, там же тоже. А, ну там.
Там уязвимость
в сигнал десктопе. Это же мессенджер какой-то сигнал.
Да, что? Это такой, знаешь, вот для параноиков мессенджер. Именно для параноиков.
Угу.
Вот. Но я так понял, что уязвимость в нем как раз-таки из-за Электрона пришла.
Да, и позволяет выполнить произвольный JavaScript-код на вашем в десктопном приложении.
Угу. И при том этой же уязвимости подвержен и десктопный клиент Телеграма. Так что все, кто пользуется, го обновляться.
А как его сейчас обновить? Вопрос. Он же сам должен приезжать.
Ну вот, когда выйдет, по-моему, уже там было написано, что он вышел обновление.
Он же как-то очень по-тихому сейчас все обновляется, даже не говорит, что я обновилась.
Ну мало ли, вдруг органы стрелбук заметят.
Ну да. Ох, как ты это все... И, Ром, тебе есть что добавить по нашим?
У нас такой блиц по трем темам был.
Так. Ну, или мы будем просто расходиться и оставим выпуск такой.
Подожди, давай что-нибудь заплицуем еще.
Да я что предлагаю все-таки оставить выпуску такой легкий философский налет, потому что мы подходим к таймингу.
Легкий философский намек — это как раз десятая тема.
У нас 9 всего, по-моему.
То есть история, да, какая? То есть Google сначала захватили рынок браузеров. То есть Chrome там всяко разно лидирует. Вот, и сказали, теперь, если у вас сайт не HTTPS, тогда мы там будем всяко разно ругаться. Вот. А, ну как это, если у вас HTTP сайт. Вот, теперь они сказали, все, если HTTPS, это по умолчанию. Это все, это нормально. И мы там, замочек не будем показывать. Но если ваш сайт HTTP, то мы будем ругаться и говорить, что ваш сайт не защищен.
Ну, короче, не пошли от противного.
Ну да. Ну, и еще, ребят. А, давай, Ром.
Да, мне интересно, вот вы считаете это правильно?
Я вообще Chrome не пользуюсь.
Да какая разница? Нет, на самом деле, я думаю,
ты понимаешь, проблема в том, что на эти замочки мало кто обращал внимание.
Просто вот смотри, я уже как-то раз слышал это. Ты когда тебе говорит сайтик, я не защищенный, ты все равно хочешь на меня зайти. Ты говоришь, да, дай мне вот.
Сделай исключение для этого сайта, все в порядке.
Да, да. То есть, понимаешь, таких вот людей, которые реально заморачиваются на тему безопасности, к сожалению, очень мало. У нас, вот я не знаю, как в других странах с этим обстоит дело, но вот насколько я знаю, у нас в стране, со сколькими людьми я общался, информационную безопасность люди полагают, ну у меня же стоит антивирус на компьютере.
Все.
Ну он же... А ты его обновлял когда последний раз? А 4 года, когда вот последний раз пиратил ключ.
Ну он же стоит, он же...
И многие вообще считают Avast надежной защитой.
Он еще жив?
Еще и шевелится.
Еще денег просит?
У него там есть бесплатная, платная версия и очень платная, по-моему.
Окей.
И насколько я знаю, его очень трудно потом из системы выскребсти.
Вы помните, был такой интервью с Макафи?
Я или... помню, я тебе больше скажу. Я помню, как его совали во все компьютеры, как не знаю что. Покупаешь ноутбук, там Макафи.
Тоже систему фиг выколупаешь.
Да, устанавливаешь какую-нибудь приложуху. Вот помните, я не знаю, сейчас-то есть, я на винте давно не был. Вот там в конце, вот после установки приложения, в мастере установки, на последней страничке, установить, сделать... Там по умолчанию вот это вот все.
Да-да-да, них... проморгал, Яндекс.Браузер приехал.
Да-да-да-да-да. И также то ли Макафи, то ли какой-то антивирус вместе с этим вот также распространялся. То есть это не только, это не наша отечественная придумка, там это тоже есть.
Ну, я скажу, что то, что творит Google, это никак, это не хорошо и не плохо. Вот, потому что, ну, а, это не работает толком, б, ну, будет просто по-другому, вот, этому нельзя дать какого-то.
Привыкнем.
Да-да-да-да-да.
И еще, вот, Саш, если позволишь, насчет второй темы про уязвимость DHCP сервера, ну, там, какая-то уязвимость связана с DHCP.
Клиент.
Да, в клиенте.
Просто вот. Прислав на DHCP клиентов в Rhel и Fedora определенным образом сформированный пакет, можно
меня,
получить
знаешь,
рута.
Знаешь, что меня убило? Вот прямо вот я начал читать статью, на этом месте я засмеялся, у меня затряслись все, что вот может трястись, и я статью начал читать только с 4-го раза дальше. Чтобы реализовать атаку, нужно в локальной сети разместить собственный сервер. Вот я себе представляю, в какой-нибудь крупной конторе, приди с улицы, размести сервер локальной сети. А я посмотрю.
Я тебе скажу, что DHCP-сервер можно запихнуть даже в пресловутый умный термостат от аквариума. А дальше понеслось, ты уже внутри.
Ну, разве что так.
Тогда, тебе же не надо полностью серьезно функционал всего DHCP. Тебе нужно вот конкретно сформированный пакет отправить.
Ну, просто я всегда представляю безопасность в крупных корпорациях, как вот, знаешь, что-то вот такое, типа госбезопасности, знаешь?
Да, но
когда нет, внутрь проходит только нет, тело,
так
знаешь?
Так бывает, все равно.
Нет, да, но нет. То есть оно внешне вот так выглядит, но на самом деле, когда ты начинаешь в этом разбираться подробнее, возникают нюансы. Как бы 100% безопасности не существует. Всегда нужно иметь в виду, что у тебя что-то где-то чуть-чуть скомпрометировано.
Как-то кто-то, по-моему, Рома рассказывал анекдот, да? Про двух программистов. Третий приходит и говорит: у нас дыра безопасности. Ой, слава богу, что у нас хотя бы что-то в безопасности.
Ну, что-то вроде этого. Ну что, на сей философской ноте я предлагаю закругляться. Мы подходим к таймингу.
Как мы даже большинство тем успели обсудить. Как ни странно.
Да. Ну что, это был подкаст «Святая пара» за номером 287. Парни, спасибо, что пришли. Всем спасибо, кто это будет слушать. Онлайн, офлайн. Ждем ваших предложений, комментариев. Приходите к нам в чатик.
Донатов.
Да, можно занести донаты. Это был подкаст «Святая пара». Всем стабильного коннекта. И пока.
Пока-пока.
Пока.